Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. В эфире православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час». В студии священник Роман Зеленский. И сегодня, братья и сестры, 21 декабря по гражданскому календарю исполняется 129 лет Иосифу Виссарионовичу Сталину. Это человек, чье имя вошло в историю нашей России. Именно в годы Великой Отечественной войны наши воины, идя в атаку со словами «За Родину, за Сталина», поднимали этими словами угасающий дух, дух победы, и малыми силами именно получили победу в Великой Отечественной войне. И действительно, имя этого человека неоднозначно и пререкаемо, и во многих сердцах есть и искры любви, и искры ненависти к этому человеку. Поэтому тема сегодняшнего нашего разговора, беседы, которую предложит вашему вниманию отец Роман, «Доброе слово о Сталине».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, сегодняшняя наша тема посвящена Иосифу Виссарионовичу Сталину. Сегодня ему официальный день рождения, сегодня его память. Но надо сказать, что в том храме, где его крестили, стоит другая дата, 19 декабря, день святителя Николая. Но тем не менее, сегодня памятная дата, и надо вспомнить Иосифа Виссарионовича. Я возьму в руки несколько источников, которые вполне отражают патриотический взгляд на сталинскую эпоху. Это мысли моих хороших друзей, единомышленников, известного писателя-мыслителя-монархиста Сергея Васильевича Романова и богослова-публициста, также известного своим монархическим мировоззрением, Михаила Александрова. А также я буду пользоваться некоторыми отрывками из книги Татьяны Грачевой «Невидимая Хазария». Братья и сестры, но прежде чем начать говорить об этом великом человеке, я хотел бы зачитать его завещание. Надо сказать, история этого завещания, она такова, что оно опубликовано было в книге «Завещание Красного Монарха», автор «Трапезников». Кто-то говорит, что оно не является настоящим подлинным, кто-то оспаривает, а кто-то верит, что это завещание Иосифа Виссарионовича подлинное. Это, братья и сестры, уже вопрос веры. Но само содержание этого завещания, оно потрясает воображение. Вот послушайте, братья и сестры, «После моей смерти много мусора нанесут на мою могилу, но придет время и сметет его. Я никогда не был настоящим революционером. Вся моя жизнь — непрекращающаяся борьба с сионизмом, цель которого — установление нового мирового порядка при господстве еврейской буржуазии. Чтобы достичь этого, им необходимо развалить СССР, Россию, уничтожить веру, превратить русский державный народ в безродных космополитов. Противостоять их планам сможет только империя. Не будет ее, погибнет Россия, погибнет мир, хватит утопий. Ничего лучше монархии придумать невозможно, а значит, не нужно. Я всегда преклонялся перед гением и величием русских царей. От единовластия нам никуда не уйти. Но диктатора должен сменить самодержец, когда придет время. Единственное место на земле, где мы можем быть вместе — Россия. Реформы неизбежны, но в свое время. И это должны быть реформы органические, эволюционные, опирающиеся на традиции, при постепенном восстановлении православного самосознания. В их основе реализм и здравый смысл. Очень скоро войны за территории сменят войны холодные, за ресурсы и энергию. Нужно быть готовым к этому. А владение новыми видами энергии должно стать приоритетным для наших ученых. Их успех — залог нашей независимости в будущем. Армия может быть сильной только тогда, когда пользуется исключительной заботой и любовью народа и правительства. В этом величайшая моральная сила армии, залог ее непобедимости. Армию надо любить и лелеять. Я одинок. Россия — колоссальная страна, а вокруг ни одного порядочного человека. Старое поколение поголовно заражено сионизмом. Вся наша надежда на молодежь. Пришла пора объявлять новый крестовый поход против интернационала, а возглавить его сможет только новый русский орден, к созданию которого нужно приступить незамедлительно. Помните, сильная Россия миру не нужна. Никто нам не поможет. Рассчитывать можно только на свои собственные силы. Я сделал, что мог. Надеюсь, вы сделаете больше и лучше. Будьте достойны памяти наших великих предков. Январь-февраль 1953 года. Иосиф Сталин. Попытаемся, братья и сестры, с духовной точки зрения осмыслить, почему враги Бога, царя и российской державы так люто ненавидят Иосифа Виссарионовича Сталина, и почему именно в нынешнее время такой огромный поток грязи льется на уже усопшего человека. Что сделал такого Сталин, что заслужил такую ненависть от врагов России? Если в духе божественной правды внимательно посмотреть на характер той негативной информации, которую нам так усиленно пытаются вдолбить в головы средств массовой информации, то мы сразу увидим в их аргументации очень много лжи и клеветы. А по слову Спасителя, отец лжи есть дьявол. Если на какого-то человека сатана яростно ополчается клеветой, значит, этот человек чем-то очень сильно угодил Богу. В аргументации противников Сталина много и предвзятости, и тщеславной спеси, горделивого осуждения и откровенной нескрываемой злобы. А это очень характерный признак бесовского духа. С полной уверенностью, братья и сестры, можно говорить, что все откровенные враги Бога, Царя и Отечества нашего, России, единодушны в своей ненависти к Сталину. И православному человеку однозначно не по пути с хулителями нашего вождя. Теперь, чтобы пресечь всевозможные вражьи уловки по отведению нас от правды, вспомним прописную истину «Враг моего врага – мой друг» и попытаемся четко обозначить принципиальные моменты, за которые так ненавидят Иосифа Виссарионовича Джугашвили. И как только выясним точно, за что ненавидят, многие вещи станут очевидны сами собой. За что дьявол человека ненавидит, тем человек Богу и угодил. Очевидно, что его ненавидят за Россию. Ведь что такое Россия? В чем ее тайна? Чем она заслужила к себе такую ненависть врагов Божьих? Россия — это государство русского народа. Это колыбель и ограждение третьего богоизбранного народа. Следовательно, тот, кто верно служит на благо России, угождает Господу Богу. И последний приказ, который отдал Господь русским людям устами своего помазанника, святаго царя Искупителя Николая Александровича, был приказ, чтобы верой и правдой служили великой России. Послужил России и Сталин. Он много сделал для того, чтобы сохранить и упрочить нашу державу, которая получила название, как, братья и сестры, вы знаете, Советский Союз. Во многом только сейчас, после либерального погрома 90-х, перестройки и нынешнего массового информационного развращения русских людей, воочию видишь и величие подвига Иосифа Виссарионовича. Его руками Господь воссоздал разрушенное здание Российской империи, чем спас богоизбранный русский народ от истребления слугами сатаны. Именно в этом и состоит суть подвига Сталина, подвига, которым до сих пор живет Россия и пребудет непобедимой до второго пришествия Христа. В результате причастности нашего народа к дьявольскому действу богоборческой революции 1917 года Господь попустил христоборцам захватить власть. Когда дети дьявола пришли к власти, первое, с чего они начали самоутверждаться, стало тотальное уничтожение ими русского населения. Карл Маркс еще ведь в 50-е годы 19 века писал: «В России у этой варварской расы имеется такая энергия и такая активность, которых четно искать у монархий старых государств. Славянские варвары — природные контрреволюционеры, поэтому необходима беспощадная борьба не на жизнь, а на смерть со славянством, на уничтожение и беспощадный терроризм». И последователи Маркса сознанием дела начали истреблять наш народ. Однако ради жертвы святого царя-искупителя Николая II Господь не попустил слугам антихристовым посредством внутренней бойни уничтожить наш многострадальный народ. В момент, когда вся сатанинская нечисть практически полностью захватила власть в России, Господь привел к власти Иосифа Виссарионовича Сталина, который с помощью Божией смог выстроить систему так, чтобы уничтожать жидов их же собственными средствами и руками. Обращаю ваше внимание, что слово «жид» не имеет никакого отношения к национальности, но является определением слуг сатаны. Я использую это слово так, как оно используется в Священном Писании. В Евангелии от Иоанна, богослова, еврея по национальности, и в некоторых посланиях апостола Павла, в прошлом жида Савла, для отображения христоборцев, а значит и богоборцев. Братья и сестры, вот ЧК, ГУЛАГ, они это были созданы вот этими вот каббалистами для уничтожения русских людей. Господь же руками раба Божьего Иосифа развернул эту машину смерти на тотальное истребление самих же христоненавистников, или же, как их иногда еще называют, Ленинской гвардией. Это были последовательные марксисты, интернационалисты, антигосударственники. Яркие их представители Троцкий, Зиновьев, Каменев, Белокун. Именно ими были совершены массовые убийства и преступления, которые сейчас, естественно, приписывают Сталину. Иосиф Виссарионович не виновен в тех зверствах, которые творил Троцкий и его последователи, Например, Белокун получил в то время приказ Троцкого, чтобы Черное море стало красным. Белокун круглосуточно топил людей в Черном море огромными толпами в массе. Да и вообще Троцкий — это убийца планетарного масштаба. Он преданно выполнял злую волю мировой закулисы и мечтал только об одном — обогатиться за счет русской земли, уничтожить всех русских людей, расчленить и все разрушить. Страшно даже подумать, что бы было, если бы такой выродок пришел к власти. На пути у него встал Сталин. Возможно, многим сейчас это видится как заурядная борьба за власть. Но от исхода этой борьбы, братья и сестры, зависела будущность всей России. Столкнулись два взгляда, два понимания будущего нашей страны. Государственная линия победила антигосударственную. И в этом огромная заслуга Сталина. Троцкий, как никто другой, символизировал насилие и демоническую власть большевизма. Он был виновником чудовищных преступлений, включая массовый геноцид. Он организовал массовый голод в целом ряде районов. Схема была проста. Наличные продукты изымались и контролировалось, чтобы продукты не ввозились и не производились внутри данной местности. Голодом были охвачены Украина, Дон, Поволжье. По очень заниженным оценкам, число жертв голода, организованного Троцким в 21-22 годах, превышало 6 миллионов человек. Будучи министром по делам религии, он организовал аппарат, занимавшийся пропагандой ненависти к христианам. Такие сатанисты, как Троцкий и Свердлов, и их помощники сыграли главную роль в уничтожении и осквернении храмов и монастырей. Во времена разгула большевистского антихристианского террора и богоборчества в нескольких исконно русских городах были установлены памятники Иуде Искариоту, предателю Христа. При открытии подобного скульптурного изображения в городе Свияжске большевики сокрушались по поводу того, что им не удалось соорудить памятник самому Люциферу. Троцкийский блок виновен в самых крупных и чудовищных преступлениях геноцида. Троцкий сродни Гитлеру. Оба заряжены на абсолютное разрушение и нигилизм, то есть отрицание всего. Мировая революция Троцкого продолжилась в мировой войне Гитлера. И тот, и другой в конечном итоге люди одной и той же антисистемы, которая ставит целью, идеалом уничтожение и смерть. Не случайно поэтому Адольф Гитлер восхищался Троцким. Известно, что фюрер прочитал его книгу «Моя жизнь» сразу же после ее выхода. «Блестяще!» — кричал Гитлер своим собеседникам, размахивая перед ними томиком Троцкого. «Меня эта книга научила многому, и вас она может научить». Таким образом, братья и сестры, все преступления Троцкого и его палачей были приписаны Сталину и его сторонникам. Был поставлен знак равенства между идеей сильной государственности и преступлениями, совершенными под флагом марксизма и коммунизма. Были предприняты яростные усилия для дискредитации самой идеи сильной и независимой государственности, и очернители нашли повод для обвинения Сталина. Его и Россию обвинили в марксизме и репрессивном коммунизме. А поскольку в советской идеологии все же присутствовала марксистская и коммунистическая говорильня, это дало возможность начать войну против самой государственнической идеи. До сих пор лагеря называют сталинскими. Хотя вот святой праведный отец наш Николай Псково-Изерский всегда говорил: «Не называйте лагеря сталинскими, называйте их просто лагеря». Вот еще исторический факт, братья и сестры. Иосиф Виссарионович еще в 1919 году мужественно противостоял Троцкому и Свердлову, когда ими была предпринята резолюция, резолюция о полном уничтожении казаков. Тогда их насчитывалось 11 миллионов. При этом Троцкий писал: «Казаки — единственная часть русской нации, способная к самоорганизации. По этой причине они должны быть уничтожены поголовно. Это своего рода зоологическая среда, и не более того. 100-миллионный русский пролетариат даже с точки зрения нравственности не имеет здесь права на какое-то великодушие. Очистительное пламя должно пройти по всему Дону и на всех них навести страх и почти религиозный ужас. Старое казачество должно быть сожжено в пламени социальной революции. Пусть последних остатки, словно евангельские свиньи, будут сброшены в Черное море». Вот что писал этот убийца, находящийся тогда у власти. И начался массовый террор, оформленный законодательно. Поэтому истинным мотивом конфликта Троцкого со Сталиным был вовсе не вопрос о военных специалистах, а вопрос о тотальном уничтожении казачества целыми селами вместе с женщинами и детьми. Сам Троцкий объясняет причину конфликта так: «Я считаю покровительство Сталина царицинскому течению опаснейшей язвой, хуже всякой измены и предательств военных специалистов. Эта так называемая измена заключалась в том, что член Реввоенсовета Южного фронта Сталин был против геноцида казаков, против тактики выжженной земли, и его поддерживал командарм Ворошилов».
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да при грешении оставление подаст душам нашим.
Братья и сестры, я напоминаю, в студии православного радио Санкт-Петербурга пастырский час со священником Романом Зелинским. И сегодня, в день рождения вождя русского народа, 21 декабря, день 129-летия. 129 лет исполнилось бы сегодня Иосифу Виссарионовичу. У Бога все живы, поэтому батюшка и поднял свое слово в защиту Сталина. Доброе слово для нашего вождя в день его рождения. Батюшка, продолжайте, пожалуйста.
Троцкий неоднократно заявлял впоследствии, что его главной задачей является убийство Сталина. Вдумайтесь в эти слова, восклицает выдающийся русский писатель, патриот и монархист Сергей Романов. Все те, кто несет чушь о Сталине, служат силам мирового зла. И естественно, если они трудятся со слугами сатаны, то и награду за эту деятельность они получат от Господа Бога вместе со слугами мировой закулисы. Известно, что Троцкий сказал своему стороннику Кристинскому еще до Великой Отечественной войны: «Но ведь если даже произойдет нападение, скажем, Германии на Советский Союз, это еще не дает возможности захватить аппарат власти, если у нас не будут подготовлены известные внутренние силы. Необходимо иметь оплот и в городе, и в деревне. Необходимо иметь опору, организацию в Красной Армии, среди командиров, чтобы соединенными усилиями в нужный момент захватить важнейшие пункты и прийти к власти. Вернувшись в Россию, Кристинский должен был установить контакт с генералом Тухачевским, заместителем начальника штаба Красной Армии, которого Лев Троцкий характеризовал авантюристом, чистолюбцем и человеком, который, несомненно, с нами пойдет. Вот почему Иосиф Виссарионович проводит чистку армии перед войной. Если бы раб Божий Иосиф Сталин, как пишет Сергей Романов, не начал бы очищать Красную Армию от людей, на которых делал ставку Троцкий, а значит, мировая закулиса, то мечты Троцкого, людоеда, посадить в России свое собственное правительство, заранее подготовленное, разрушители русской государственности осуществились бы, и геноцид русского народа вспыхнул бы с новой силой. Поклонником Гитлера был тайный член троцкистского блока Генрих Ягода, ставший в мае 1934 года председателем ОГПУ. Ягода, мечтавший стать русским Гитлером, прочитав «Майн кампф», признался своему секретарю Павлу Буланову: «Это действительно стоящая книга. Убийство Кирова было только одним из многих убийств, осуществленных троцкистом Ягодой». По сути, Иосиф Виссарионович вел беспощадную войну со страшными античеловеками. Он победил, и эта победа должна рассматриваться как акт возмездия за геноцид казачества, за организованный голодомор, за расстрел 1500 кронштадтских моряков, поверивших большевикам, за расстрелы тысяч крестьян Тамбовщины и Сибири, за массовое убийство священнослужителей Русской Православной Церкви, за зверское ритуальное убийство русского царя и всей его семьи, за гибель десятков миллионов людей от рук христоненавистников и сатанистов. Все, что они сотворили, вся пролитая ими кровь ныне вопиет к небесам. И как бы они и их потомки не пытались все эти преступления свалить на Сталина, у них все равно ничего не получится, так как даже в наше время многие люди начинают думать, а иногда и прислушиваться к мнению старшего поколения, которое помнит непростое сталинское время. На удивление, многие вспоминают Сталина с благодарностью, помнят, что был порядок в стране, не было наркомании и порнографии. Иосиф Виссарионович отменил аборты, сразу увеличилась рождаемость, в магазинах были качественные продукты, люди верили в своего вождя и считали его отцом народа, который заботится о благе всех трудящихся. Я до сих пор вспоминаю, как отпевал на Ковалевском кладбище одну старушку, которая завещала своим детям, что когда приставится, то пускай они положат во гроб портрет Сталина. Они в некотором смущении подошли ко мне и поведали о ее завете. Они сказали, что на протяжении всей своей жизни она почитала своим отцом Иосифа Виссарионовича и очень его уважала, как многие в то время. Я, конечно же, согласился с ними и без всяких возражений отпел старушку с портретом Сталина на груди. Я понял, что они выполняют святую волю своей матери, и здесь мой долг как священника помочь им выполнить все как надо до конца. Я уже тогда понимал, что когда наши бойцы поднимались в бой и кричали «За Родину! За Сталина!», это были непростые слова. Они вкладывали в них все святое, что было у них в сердце. И это надо уважать. Сталин объединил народ в единую семью, которая стала защищаться от фашистских агрессоров. И хотя он не был родным отцом, так как родным отцом для народа может быть только богопомазанник царь, но тем не менее он стал человеком, который в тот страшный исторический час заменил нам отца. Он был отчимом для нас, братья и сестры, а отчим в семье является своим, на которого надеются и которого ждут. Когда началась война, эта страшная война, все слышали, что сказал Молотов, но все ждали, что скажет Сталин. И он обратился к народу, братья и сестры, и это были непростые слова. Их запомнили люди на всю жизнь. Во время Великой Отечественной войны он взял всю ответственность на себя. А это было тогда сверхтрудно. Это организовывало все и вся. Да, конечно, можно сказать, что войну выиграл простой народ, но только вместе с руководством, потому что без Сталина, без жесткой организации не было бы и победы, которую встречали со слезами на глазах. Руками Иосифа Виссарионовича и титаническим подвигом великого русского народа Господь в считанные годы превратил Россию в мощнейшую индустриальную державу, сильной армией, наукой и промышленностью, благодаря чему Россия смогла победить сильнейшую по тем временам армию гитлеровской Германии и защитить богоизбранный народ от тотального истребления изуверами фашистских мундирах, а они шли, чтобы нас всех уничтожить, стереть с лица земли. Это не все сейчас осознают. И если бы наши отцы и деды, матери и бабушки не встали насмерть против фашистских захватчиков, то нас уже не было бы. А где бы мы были, одному Богу известно. Когда с уничтожением нас гитлеровцами ничего не вышло, то антихристовые слуги попытались уничтожить нас посредством ядерной бомбы, которая уже тогда была у США. Однако Господь, видя замыслы нечестивых, через Сталина подвигнул свой народ на новый великий подвиг. В считанные месяцы создать ядерный щит русского богоизбранного народа, это, братья и сестры, было непросто. Вот Арзамас-16, место, где была создана ядерная бомба России, находится в Саровском монастыре, прямо там, где подвязался преподобный Серафим. И это не случайно, братья и сестры. Преподобный Серафим Саровский молился, чтобы наш народ не погиб и получил защиту от Господа Бога. Ядерный щит преподобного Серафима Саровского и до ныне продолжает защищать всех нас от физического истребления слугами сатаны. В чем, собственно, немалая роль и самого стального императора России, как его так иногда называют, Иосифа Сталина. Братья и сестры, честь и хвала и слава нашим отцам, нашим дедам, всем нашим защитникам Отечества, которые положили жизнь, чтобы жили мы. И вот одним из этих защитников был и Иосиф Виссарионович Сталин. Братья и сестры, также вот хотелось бы интересные такие сведения сказать. Вот эти сведения мы находим в книге Нарочницкой «Россия и русские в мировой истории». Там говорится, что еще в 30-е годы Иосиф Виссарионович Сталин осуществил вместе со своими ближайшими соратниками по Политбюро ЦК ВКПБ какой-то коренной пересмотр существовавших до этого идеологических установок по религиозному вопросу. Документы открылись лишь в конце 90-х годов, подтвердив, что еще в 30-е годы состоялись важнейшие решения Политбюро ЦК ВКПБ, которые подвергли радикальному пересмотру существовавшую ранее беспощадную ленинскую политику по отношению к Русской Православной Церкви. При этом ни в прессе, ни в публиковавшихся партийных документах об этом специально не говорилось. Наиболее значимым, определяющим решением по данному вопросу, по мнению эксперта по взаимоотношениям церкви и советского государства Алексеева, явилось совершенно секретное решение Политбюро ЦК ВКПБ 11 ноября 1939 года за номером 22 в протоколе номер 88, которое до сего дня не только никогда не публиковалось, но и видеть его могли лишь немногие. Под скромным названием «Вопросы религии», но с грифом «Особый контроль» и четырьмя дополнительными грифами секретности папок хранения. Этот документ делает, братья и сестры, крутой поворот от ленинской воинствующей атеизации населения и культуры в стране, где три четверти населения были верующими. По отношению к религии, как гласит документ, служителям Русской Православной Церкви и верующим ЦК постановляет: первое, признать нецелесообразной впредь практику органов НКВД СССР в части арестов служителей церкви, преследования верующих. В пункте 2 прямо говорилось: указание товарища Ленина от 1 мая 1919 года за номером 13666/2 о борьбе с попами и религией, адресованный председателю ВЧК товарищу Дзержинскому, и все соответствующие инструкции ОГПУ НКВД, касающиеся преследования служителей церкви и православно верующих, отменить. Вот, братья и сестры, еще в 1939 году Иосиф Виссарионович отменил все постановления на вот репрессии священников, священнослужителей.
Вы слушаете Православное радио Санкт-Петербурга.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу в студии Православного радио Санкт-Петербурга. Священник Роман Зеленский. Батюшка, продолжите, пожалуйста.
Братья и сестры, вот продолжу как раз вот сведения об этом историческом документе. Не без оснований можно согласиться вот с этим вот экспертом Алексеевым в том, что по сути решение Политбюро ЦК ВКПБ от 11 ноября 1939 года есть едва ли не полная ревизия ленинской линии по религиозному вопросу, начиная с 1917 года. В пункте 3 этого решения, подписанного Сталиным, прямо говорится: НКВД СССР произвести ревизию всех осужденных и арестованных граждан по делам, связанным с богослужебной деятельностью, далее освободить из-под стражи и заменить наказание, не связанные с лишением свободы осужденных граждан по указанным мотивам, если их деятельность не нанесла вреда советской власти. Отсюда видно, что Иосиф Виссарионович еще до войны изменил политику по отношению к церкви. Вот. Надо сказать, что вот некоторые считают, что вот началась война, и только после этого Сталин начал вот делать добро церкви. Ну, а вот документы свидетельствуют, братья и сестры, что еще в 1939 году изменилась церковная политика. А вот Хрущев, кстати, эту благую сталинскую политику нарушил новыми гонениями на священнослужителей Русской Православной Церкви. Ну, как бы там ни было, имя Иосифа Виссарионовича до сих пор живет в сердцах русского народа, что хорошо видно было хотя бы по последнему проекту «Имя России». Вот «Имя России». За Сталина проголосовало огромное количество народа, и он даже по числу голосов оказался предварительно пока даже на первом месте. Рассуждая, почему имя Иосифа Виссарионовича Сталина оказалось в числе лидеров, надо подчеркнуть, что здесь нет особой загадки. Я ни на минуту не сомневаюсь, что он принадлежит к числу вождей русского народа. Их немного, можно пересчитать по пальцам, и современные русские люди, переживая новое смутное время и убеждаясь в том, что Россия опять на грани гибели, инстинктивно ищут вождя, того, кто мог бы сплотить нацию и вывести ее снова на путь восхождения. Сегодня это инстинктивное движение направлено в прошлое, потому что в нынешней жизни такого вождя нет. Сейчас же России нужен природный царь, благословленным самим Господом. Вот, братья и сестры, то хотелось бы сказать. А также вот интересные такие вот сведения, написанные священником Дмитрием Дудко. Вот что он пишет. «Как я заметил, у нас в России подвергаются осуждению те, кто имеет государственное направление. Государственность причисляется к какому-то пороку, преступлению. Так осудили государственника Иоанна Грозного, расширившего границы России, обвинив его в жестокости. Хотя стоило задуматься, мог ли молиться за всех казненных жестокий человек? Не есть ли здесь акт любви? Как это ни странно, за многие годы в пользу Иоанна Грозного подали голос только Сталин и в наше время митрополит Иоанн Петроградский. Также осудили святого Иосифа Волоцкого, победившего ересь жидовствующих и, может быть, надолго удержавшего духовный разброд России. Он тоже в глазах судей оказался жестоким, хотя был добрейшей души человек. Теперь вот настало время реабилитировать Сталина. Впрочем, не его только, но само понятие государственности. Сегодня мы сами воочию можем убедиться, какое преступление есть безгосударственность и какое благо — государственность. Как ни кричат, что в советское время много погибло в лагерях, но сколько гибнет сейчас без суда и следствия, безнаказанно, безвестно. Ни в какое сравнение не идет та гибель. Весь ограбленный, обманутый народ теперь вздыхает. Был бы Сталин, не было бы такой разрухи. Но это реабилитация, так сказать, с человеческой точки зрения. А мне предстоит с духовной, поскольку я священник. Начну сразу с вопроса. Что лучше, деспотизм сталинских времен или демократия нашего времени? Сталинизм, скажите, тот же деспотизм, подавление свободы, принижение личности, либерализм, демократия, значит, полные права, полная свобода и всего и вся. Нет, господа, перед жестокостью демократии бледнеет всякий деспотизм. Скажите, пожалуйста, когда было больше обездоленных, заключенных? Пусть и не в тюрьмы, когда преступность и безнравственность имели такую свободу на улицах и на телевидении, в печати и без печати. Когда еще в какие времена весь народ, за исключением немногих, сидел на голодном пайке? Когда и какие правители с таким цинизмом, как теперь, разрушали собственную экономику в угоду более сильному соседу? Вот, братья и сестры, подчеркну, это вот пишет батюшка-священник Дмитрий Дудко. Но, как все то, о чем я говорю, сообразовать с христианскими понятиями, спросят у меня, разве христианство атеизмом поддерживается? Ведь при сталинском деспотизме все было опутано атеизмом, атеизм был везде и всюду. Но, видимо, не случайно философ Бердяев говорил, что атеизм — это дверь к Богу с черного хода. И мы сейчас видим, что многие атеисты стали по-настоящему верующими. Я никогда не забуду, как один высокопоставленный атеист-коммунист мне сказал, что хотя он и коммунист-атеист, но воспитан в православной традиции. Да, как ни покажется странным, но в русском атеизме-социализме есть и православная традиция. Поэтому коммунистическое движение в России вписывается в русскую историю. Это часть нашей истории, которой не вычеркнуть. А вот будет ли сегодняшняя демократия частью нашей истории, хотя бы потому, что она, не посоветовавшись с Западом, ничего не предпринимает? Это чуждое явление для России. Сталин был деспот, да, но он был ближе к Богу. Хотя бы потому, что атеизм — дверь к Богу с черного хода. Демократы, хотя и называют себя верующими, но только они веруют в золотого тельца, в бизнес и в мамону. А в Евангелии прямо сказано: «Не можете служить одновременно Богу и мамоне». Теперь я хочу припомнить, что наши патриархи, особенно Сергий и Алексий, называли Сталина богодатным вождем. К ним присоединялись и другие, к примеру, такие, как крупный ученый-богослов архиепископ Лука Войно-Ясенецкий, кстати, сидевший при Сталине. Но это не помешало ему назвать Сталина богоданным. Да, Сталин нам был дан Богом, но он создал такую державу, которую сколько ни разваливают, а развалить до конца не могут. И поверженной ее боятся хваленые капиталистические страны. И то, над чем смеялись постоянно, вставил, мол, решетку на окно в Европу, правильно сделал. При Сталине мы не видели такого морального разложения, такой преступности, которую видим сейчас, когда сняли эту решетку. Как ни горько говорить, но решетка на Запад нам необходима. Это благо для России. Она помогает нам видеть неповторимость, самобытность России, как Святой Руси, богоносной страны, если хотите, Третьего Рима, в лучшем смысле этого слова, а четвертому не бывать, это тоже верно. Есть у Сталина такое выражение: «Прошлое принадлежит Богу». Богу с большой буквы. Как это понимать? Прошедшее устарело? Или прошлое вся наша земная жизнь? А я думаю так. Под прошлым можно понимать то, что предоставить можно только для суда Божьего. Бог только все может рассудить правильно. Мне отмщение и аз воздам. Наш суд — это просто суд человеческий, это в лучшем смысле слова. А вообще наш суд субъективный, эгоистический, только для себя. Так что если с божеской точки посмотреть на Сталина, то это в самом деле был особый человек, Богом данный, Богом хранимый. Об этом свидетельствуют даже его противники. Давайте, наконец, хотя бы разберемся вот в чем. Если бы победил Троцкий с его перманентной революцией, мы бы уже давно оказались на самом деле не по названию, как при Сталине, винтиками. Все бы мы были трудовой армией для каких-то темных сил. Но именно Сталин доказал практически, что социализм можно построить в одной стране и сохранил Россию. Да, Сталин сохранил Россию, показал, что она значит для всего мира. В этом нам предстоит еще разобраться. Вот, братья и сестры, мнение священника Дмитрия Дудко. И, конечно, братья и сестры, это мы не можем сбрасывать со счетов.
Батюшка, благодарим вас. Действительно, слова пророческие оказались Иосифа Виссарионовича в его завещании, что после моей смерти на мою могилу нанесут много мусора, но придет время, и оно развеет этот мусор. И вот с Божьей помощью вы пытаетесь это сегодня сделать, развеять этот мусор над могилой Иосифа Виссарионовича. К нам дозвонился наш собеседник. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Батюшка, отец Роман, благословите рабу Божию Людмилу.
Боже, благословение вам, храни Господь.
Я звоню в связи с тем, что уже наступил праздник Святой Анны, и в этот день как-то с особенной благодарностью вспоминается, ну, тем, кто является почитателем царской семьи. Анна Степановна...
Демидова, да, вот,
которая вместе с царской семьей приняла, да, мученическую смерть в Ипатьевском
Демидова,
доме.
Да.
Она именинница.
Ой, как хорошо, что вы сказали.
Около 20 лет она была вместе с царской семьей, служила.
Как хорошо, духовная
что дочь Таисии.
Вы напомнили. Замечательно.
И фактически сознательно пожертвовала собой, принеся себя в жертву.
Да, это и так.
Показав образец верности царской семьи. К сожалению, были русские, которые участвовали в расстреле царской семьи и грехом покрывают русский народ. И были русские, которые сохранили верность, и их молитвами мы можем оправдаться. Я хочу также сказать, что появилась замечательная книга «С царем и за царя» Ольги Ковалевской, которую сегодня можно было уже приобрести на Люшинском подворье в день памяти святой Анны и в день памяти Анны Демидовой. Там сегодня была встреча с автором, историком Ольгой Ковалевской. Эта книга просто замечательная. Она посвящена четырем слугам царским. Очень много новых материалов, потому что все потомки сохранили прекрасные архивы. Там есть произведение Боткина «Свет и тени русско-японской войны», которую он написал, которую прочитала императрица Александра Федоровна, и после этого она пожелала иметь его в качестве врача, потому что он спасал раненых в русско-японской войне, прекрасные воспоминания. Там есть переписка его с дочерью Татьяной.
Да, вот только хочу сказать, что На самом деле, вот батюшка отец Николай Псково-Изерский говорил о том, что убийца, среди убийц царской семьи не было русских людей. Вот это надо помнить, что русские люди вот в этом цареубийстве не повинны. Вот это надо помнить, что батюшка говорил, что лица их темны, никто не знает, это враги Христовы. Это вот очень надо понимать. Поэтому, конечно, вот мы виновны в клятву преступлений, в том, что вот предали государя. Но вот в цареубийстве здесь батюшка Николай говорил, русских людей вообще не было. Так что вот Господь ему открыл, и царь Николай ему являлся, говорил об этом. Храни вас Господь.
Да, и действительно, мы еще помним, батюшка, вы рассказывали о книге Валентина Петровича Мультатоли, да? И он там действительно правнук тоже мученически убиенного слуги царского повара Харитонова. И он там тоже провел тщательное исследование, где подтверждается, что действительно в деле убийства русские люди не принимали никакого участия. Ни одного человека не было в тот момент. К нам дозвонился радиослушатель. Батюшка, возьмите, пожалуйста, наушники, выслушаем нашего собеседника. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Роман, вот огромное вам спасибо от всех, что вы вспомнили Сталина, что есть люди, вот поверьте, что миллионы людей, которые его помнят и которые только добрые слова. Единственное, что хотел, чтобы вы, если вам будут говорить, что там что-то вы там это, не бойтесь ничего, потому что ваше дело правое, вы правильно все говорите. Спаси вас, Господи. Вот хорошо, хоть один человек заступился за Сталина. Спасибо вам большое. Извините, пожалуйста. Спасибо, просто Господи, до слез обидно, что его так поливают. Простите, милый.
Спасибо, Господи, Машка. Сегодня же его день рождения официальный. Поэтому вот, конечно, надо говорить доброе слово.
И, батюшка, еще хочется вспомнить, что в день 70-летия Иосифа Виссарионовича Святейший патриарх Алексей Симанский в Патриаршем соборе перед молебном сказал замечательное, проникновенное слово. И действительно, это слово было искренное и наполненное любовью, и нелицеприятное, и слово русского человека, который идет из глубины души, в котором вот патриарх Алексей говорил: «Всякий, кто лично знаком с нашим вождем, поражается обаянием его личности. Он покоряет собеседника своим внимательным отношением ко всякому делу, ласковостью, своей необыкновенной осведомленностью во всяком деле, силой и мудростью слова, быстрым, благоприятным решением каждого предоставляемого дела и вопроса. И мы, церковные люди, должны благодарить его особенно за его участливое отношение и к нашим церковным нуждам». Святейший патриарх Алексей. Вот такие чудные слова в день рождения нашего вождя. Также хочется сказать еще, батюшка, что известный русский историк, доктор экономических наук, автор многих книг исследований, касающихся и старца Григория Распутина, и царской семьи, Платонов Олег, который написал книгу «Венец над Россией», «Царский венец над Россией», он действительно говорил, что в периоде жизненном Иосифа Виссарионовича было два периода. Период Савла и период Павла. Батюшка, как вы это понимаете?
Это надо понимать, что, конечно же, вот, ведь апостол Павел тоже вот гнал христиан. И был жидом Павлом, он так себя и называл. Но потом Господь явился ему, и он стал Павлом, апостолом. И многие говорят об Иосифе Виссарионовиче и трактуют его жизнь вот с учетом того, что, возможно, по Евангелию из Савла он стал Павлом. А вот матушка Матрона Московская, она вообще говорила, что Иосиф Виссарионович за свою службу России спасется, что он будет спасен Господом. И когда вот он в октябре 41 года посетил Царицына и святую праведную Матрону Московскую, то она сказала ему: «Красный петух победит, победа будет за тобой, из начальства один ты не выйдешь из Москвы». Она предсказала ему победу. И надо сказать, что вот это уважительное отношение к Иосифу Виссарионовичу, оно было и у батюшки Николаевского Изерского.
Батюшка, благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Время пролетело очень быстро. Благословите наших радиослушателей.
Храни вас Господь, Божие всем благословение. Братья и сестры, если вам нужна какая-либо информация, вы можете позвонить по телефону 8-921-449-2548. Еникеев Всеволод. Пожалуйста, храни вас Господь.